区委决定的。
什么什么什么？不好意思。
很大程度上，这中大两个评选取决于评委主席的审美趣味。然后，但是今年参加主竞赛的片来自世界各地，呈现的审美倾向不同。面对这个问题，导演将如何处理？
В основном варьируются результаты конкурса во многие меры на определенной степени зависит от вкуса читателя жюри. Но на этом кинофестивале фильмы приехали сюда из различных стран, и так вы будете регулировать свой вкус и вот этих фильмов.
Есть разные точки зрения на тот счет, какова роль председателя жюри. Моя собственная точка зрения на этот счет следующая. Поскольку решение все-таки является демократическим выбором большинства, а нас 7 человек, если членов жюри 7 человек, то, соответственно, решение окончательное – это, как бы сказать, результат мнения всех семерых. Вот. Я не склонен, скажем так, диктовать свое условие, поскольку я председатель. Я рассматриваю свою роль все-таки как роль еще одного члена жюри и не более. Единственная преференция, которая есть как бы, у председателя, это если патовая ситуация, когда количество голосов равное, то у председателя есть право второго голоса. Но не более того. В целом, другими словами, это решение именно этого круга членов жюри, именно этих семерых. Стоит поменять в этом составе 2-3 человек, не обязательно председателя, и уже будет расклад немножко другой. Так что это неизбежно. Субъективность мнения в нашем деле абсолютно неизбежна, поскольку это не спорт. Если ты прыгнул на 9 метров 20 сантиметров, то этот результат точно лучше, чем 9 метров 15 сантиметров. Понимаете?
实际上, 你刚才说这种观点呢, 实际上我也听说过, 就是有关于这个一个电影节的这个评委会的主席, 在对于整个这个评选的结果到底会产生是多大的影响, 有着各种各样的观点。 但是我想就这一次来讲，就我本人来讲，我觉得我们最终得出这个评奖的结果，一定会是一个民主的方式来进行的。那我们一共有七位评委，可以说最终的这个结果一定是我们七位评委的一个共同的决定。那么我在投票也好，我在这个电影影片发表我自己的观点也好，那我只是以一个普通评委的这个角度来发表我自己的观点。我的权限跟其他的这个评委的权限其实是一样的，也就是说，如果说是三对三的情况下。 这一部影片，三连同意、三连反对的情况下，那么我只能说，我最后推出这一票，也许能决定这个结果。但是，其实这样的权利对本届评委都是一样的，所以我不觉得我作为评委主席能够对这个结果有多大的这种控制的能力。因为毕竟，电影的评选它，一定有很多的主观色彩，它不像体育。那么体育，如果说这个一个项目当中你的这个成绩比别人多出几秒钟或者多出多少厘米，就一定能够获胜。但是电影评选不是这样。
然后我想请问一下，您过往的经验来看，在俄国能得到政府上的支持吗？
什么？
就是过往的导演经验来看，
就是影片的拍摄得到政府的财政资金，经费的资助是吧？
嗯。 Ну, вообще говоря, до недавнего времени было все вполне, ну, скажем так, не бесспорно, но тем не менее, потому что возникали какие-то странные коллизии, почему-то отказывали в финансировании государства признанным мастерам. Это была история с Мендадзе, когда ему отказал Министерство культуры в помощи. Но в целом картина была более или менее ясная и понятная. Сейчас, ввиду, во-первых, кризиса, а во-вторых, некой перемены, что ли, концепции государственного регулирования, поскольку государство решило более строго относиться к идеологической составляющей фильмов, в общем, довольно трудно, затруднительно получить финансирование на какой-то свободный, необремененный пропагандой или какими-то такими, скажем, спорными, что ли, идеями фильм. Я знаю, что в следующем году очень мало картин получили поддержку от государства. Государство, Министерство культуры ссылается на кризис, но на самом деле, я думаю, что основная причина – это нечто вроде цензуры.
Цензура.
Цензура, да. Разумеется, участие, поскольку фестивальное движение, вообще говоря, затеяно для того, чтобы поддерживать авторское кино, то есть кино, то кино, которое на которое в кинотеатре не стоят огромные толпы аудитории, да? То есть, другими словами, это не коммерческое кино, не кино, которое entertainment, да? И фестивальное движение придумано для того, чтобы поддерживать, давать трамплин таким начинаниям, как авторское кино, экспериментальное кино, независимое кино и так далее. Поэтому, разумеется, эта площадка для любого автора чрезвычайно важна. А уж если на этой площадке режиссер, автор фильма, получает приз за свою картину, это значит, что это серьезный широкий резонанс через СМИ, через дистрибьюторов. Картина будет представлена в мире значительно шире. А это значит, что у этого автора есть возможность найти финансирование на следующий свой проект. Вот ровным счетом для этого. Призы нужны, скажем так, их назначение только в том, чтобы автор имел возможность двигаться дальше. Здесь возникает очень тонкий момент, один важный момент, такой метафизический, скажем так.
Метафизический.
То есть не буквальный, а идейный план, что ли. Важно очень для автора, сознавая это, тем не менее, делать фильм не с той целью, чтобы получить приз или попасть на кинофестиваль. Его главная цель должна быть фильм. Фильм и его собственное высказывание авторское. Вот это должно быть последнее, конечный пункт назначения его целеполагания. Это очень важно.
所以这部还想强调一个因素很重要，就是说，对于这个导演来讲，他不应当太强的目的性的参加电影节，就是说，当然电影节得奖本身对导演的才华是一种承认，但是你拍摄这个电影不应当是就为了获奖就拍摄的电影，还是应当就是真正展示自己的才华，真正表达自己对这个世界的理解，从这个角度来出发拍摄电影。
Во-вторых, как вы считаете, именно жизнь, опыт жизни, в каком степени поможет режиссеру в съемке?
Мне было 39 лет, когда случилось, когда я закончил картину «Возвращение». Мне было 39, если быть точным. Вообще говоря, я склонен согласиться с этой идеей, что молодой человек еще не обладает тем опытом жизненных ошибок, прощений, приятий, как бы сказать, но тем опытом жизненных потерь и приобретений, чтобы как бы шире смотреть на мир. Поэтому, если говорить о каком-то авторском, серьезном, глубоком высказывании, здесь просто необходим опыт. Не только опыт прочитанного, но и опыт пережитого тобой лично. Это очень важно. В этом смысле молодой человек может развивать свой инструментарий профессиональный, то есть умение монтировать, композиция кадра, монтаж внутрикадровый, работа с актером, то есть какие-то такие технические навыки, нарабатывать мышцу, что называется. Молодой человек это может делать, то есть разрабатывать свой инструментарий кинематографический профессиональный.
所以我对年轻人的建议就是，可能你在太年轻的时候呢，不要着急去当一个导演，可能更重要的是对你来讲是一个积累。这种积累呢，可能更多的是一些技术层面的积累，比如说，你学习这个了解这个剪辑的这个工作，了解演员是如何工作的，等等等等，就是这个剧组当中各种各样的角色都去知道他如何去运作的，可能这种积累对于年轻人来讲是最重要的。
想回到影片本身问导演一个问题，就是您的作品都是通过一个小的 具体事件去反映俄罗斯的问题，想问一下创作思路是怎样的？是从讲述一个小故事，然后发展出一个更高的主题，还是本身就已经有一个主题再去高位鲜明填充一个故事？
先有故事，再有主题，还是先有主题，再有从主题到推故事这个意思是吧？
主要它是都是通过具体的事件去反映俄罗斯整个社会的问题。
Я заметил, что ваш фильм в основном то есть хотел бы обсуждать общественную проблему через очень маленькие истории. через маленькие истории. Поэтому у меня такой вопрос. Именно сначала появилась история, потом из этой истории вы придумали какую-то, хотели смотреть такую-то проблему, или сначала хотелось обсуждать какую-то об этой проблеме, и под этой проблемой найти подобную историю. Mm-hmm. История сначала или тема mm-hmm. сначала?
Это хороший вопрос и очень сложный на самом деле. Потому что это вопрос, что вначале курица или яйцо. Это примерно тот же вопрос. Трудно найти здесь концы. Что вначале? Очень трудно. Потому что случается так, что ты слышишь рассказ. Например, как это было с фильмом «Левиафан». Я услышал историю, случившуюся в Америке, и когда мне рассказывали эту историю этого вот парня, ну не парня, мужчины 52 лет, живущего в Америке, жившего в Америке, погибшего там, самоубийственный жест совершившего, Марлина Джона Химейра, когда я услышал эту историю, ощущение было такого откровения, как будто ты вдруг услышал что-то такое важное, что необходимо сказать, но ты еще не до конца осознал, что речь идет о той самой важной теме, которая тебя давно волнует, скажем так. Понимаете, вот где здесь, что здесь первично, очень трудно определить. То есть здесь нет рационального подгона. Вот есть тема, давай-ка я создам такую историю. Или наоборот, некая история, а давай-ка я сюда привлеку эти темы. Эти два вещества, они обретаются как-то совместно, они в одном. Я бы так ответил на этот вопрос. Он очень сложный, на самом деле, вопрос. Рождение замысла, очень сложный вопрос. Но мне кажется, что тут вот именно так все это обустроено. Никто не знает, что было вначале, курица или яйцо.
其实关于这个像跟列维坦这个电影一样，就是我最早呢是听到了这个很多年以前在美国发生的这样一个事情，就是大概一个50多岁的男子，因为跟这个政府之间有什么样的类似这样的矛盾，然后后面他以这种伤害自己的这种方式去这个好像是开着拖拉机去这个拆了十几栋这个当地政府的办公的这样的楼，就是听说了这样一个事情。 那么听说这件事一个事情以后呢，我当时就有种创作的欲望。然后呢，同时也意识到了，其实这个事情恰恰符合一个我已经思考了很久的这样一个社会问题。所以说，至于说到刚才说的主题还是故事这样两个这个对于电影来讲非常两个非常重要的两个因素。那么这两个因素它是混为一体的，我真的很难说哪个是先出现的，哪个后出现的，这是一个非常非常复杂的问题。就像是先有鸡还是先有蛋。
Хорошее замечание относительно истории, которая, в общем, локализуется вокруг двух-трех персонажей, да, а говорит о более широких вещах. И это действительно так, потому что как в капле воды отражается весь состав океана, да, океанической воды, так и в локальной истории между двумя людьми может отразиться целый огромный мир. Потому что мы очень похожи, скажем так. И, в общем, скажем так, в какой-то локальной истории ты просто ищешь нечто общее, что объединяет очень многих. И таким образом расширяешь пространство этого замысла до какого-то, скажем так, до размеров масштаба какой-то мифологической истории, а не частной истории одного случая, который мог случиться только с этими людьми. Вот как-то так.
所以就像是我们经常说的，就是一个水滴可能它能反映出的是整个太平洋的，它一个水滴可能可以映照出整个太平洋。所以呢，其实像刚才说的一个两三个人的一个故事，可能它反映出来的是我们整个世界所面临的一个共同的问题。所以其实我在拍这个电影当中也是这样去考虑的，就是一定是通过一个故事寻找一些共性的东西，就是一些在可能在世界上各个国家都共同存在的一些共性的问题，而不只是讲述这两三个人他们之间。
Например, история фильма «Елена», если вы видели картину «Елена», «Елена»,
«Елена»
это история в общем, одной женщины, женщины и, скажем так, одной семьи. Но по большому счету, вот ровно в этой истории отражается то, что случилось с Россией, с огромной страной. И я думаю, что это относится и к вам, к вашей территории. Потому что когда в Россию пришла как главная ценность рубль, то есть деньги, как главное мерило человеческой жизни, вот это обстоятельство изменило строй, внутренний строй людей очень существенно. Ну, то есть невероятно. На моих глазах произошла вот эта перемена, когда вместо Бога или вместо какой-то великой, большой, тонкой, я не знаю, какую угодно назови идеи, приходит к человеку золотой телец, поклонение культу, как бы сказать, процветания, но не в тех самых категориях, когда не в философских категориях, а в категориях карман набить, то тогда человек меняется очень существенно. Вот как бы в широком смысле об этом картина, а не просто какая-то частная история преступления.
Если вы не повторяете сейчас, вы имеете в виду главная ценность в настоящей России – это деньги.
Да, да, можно так сказать.
Ну, 比如说刚才说到的伊莲娜这个电影, 那么这个电影其实就是一个讲述一个女人, 她的家庭之间的故事, 但她反映出的呢, 就是, 是俄罗斯的这样一个巨大的, 俄罗斯这样一个大国所面临的一些问题, 其实可能这些问题对于今天的中国也同样面临, 同样存在的。 那么就是说目前对于俄罗斯来讲, 我们的这个整个社会的一个 主要的理念就是金钱，就是金钱至上这样的问题。所以说，在这种情况下，人性一定会发生变化。也就是说，我们现在面临的这种所谓的这种繁荣，这种繁荣不是精神上的繁荣，而是这个自己钱包的这种繁荣。那么在这样的大的社会背景下，那么人当然就发生变化。
想问一下导演，这个就是因为《烈日坦克》电影就是由那个政府资助的这个有这样的一个过程，但是当时，
咱们请。
就是电影出来之后，文化部长对他
有一些批评，当然情况是不一样的。那这个事情有没有对他之后的电影的这种投资上面产生一些问题？刚才您也说了，Ривафанк получили финансовую поддержку от Министерства культуры Российской Федерации, и вместе с этим нам говорят, что после показа Ривафана также и министр культуры России критиковал именно вас и ваш фильм. Я не знаю, это оказал какое-то влияние в процессе получить финансовую поддержку на ваших следующих работах?
Я пока не знаю, окажет ли это влияние на следующий проект. Я этого не знаю. Но министр культуры должен будет обосновать свое решение. Если он откажется финансировать следующий мой проект, он должен его аргументировать.
Должен его аргументировать.
И потом, одно дело финансирование проекта, а другое дело твое частное мнение. Ты просто выразил его, я не знаю, от кого, от чьего лица он выражал его. От своего личного или от государства, сомневаюсь, что тут только исключительно, как бы сказать, чиновное высказывание. Скорее, это личное восприятие. Он имеет полное право на это. Я имею полное право делать фильм таким, каким считаю нужным, а он имеет полное право высказаться на эту тему. Пока мы абсолютно, что называется, в рамках нормальных отношений, что называется. Государство профинансировало фильм и высказалось. Я высказался и получил финансирование от государства. Ровным счетом 0-0.
批评也好怎么样也好，是代表他个人还是代表俄罗斯政府？但是我想，我有权去表达我的观点，他也同样有权来表达他对我的电影的看法。所以说，我想我们彼此这样是一种平等的正常的一种关系。就是说，政府出钱赞助我，然后呢，回过头来呢，又这个表达批评我的电影。 那么我收了政府的钱，于是反过来嘛，其实我也在表达我对政府一些这个不满的一些看法，所以我觉得其实一个双方是达成某一种平手，零比零达成。
你不懂。
Was ist da bei dem Gassi? Das Gassi, das tief Frühling auf der Aske, diese Wissen Frühling, ist da bei dem Gassi?
Нет. Если у авторского независимого фильма будет, как бы сказать, давление или зависимость от кассы, то он, такое кино непременно очень скоро станет просто другим, коммерческим кино.
Не только для вас лично, а вообще, если в общем говоря, в России.
Но во всем мире авторское кино не является фильмом кассовым, кино кассовым. Это же очевидно, да? И все авторы знают об этом, о том, что их фильмы едва ли будут собирать такие же бокс-офисы, как фильмы «Трансформеры». Они это заранее знают. Вот. И, собственно говоря, в производственном отношении эти картины не стоят таких больших затрат, как требуются на «Трансформеры», «Терминаторы» и прочие картины «Энтертеймента». Вот. Поэтому я думаю, что авторы сознают, что они делают, и на что они идут.
可能现在这个艺术电影不挣钱，艺术电影的票房不高，这个是所有人都知道的，包括我们这些拍电影的人，我们也都非常清楚这一点。就是我们的电影不是像《变形金刚》的这样的商业大片啊，大家这个很多人都在期待这个电影，然后这个电影呢就像是一个标准化的产品一样，所有人都知道这个电影会朝着什么样的情节去发展，不会有任何的惊喜。所以呢，其实我想这一点我们大家都非常非常的清楚，所以我想每一个拍艺术电影的人，我们都很清楚自己想要什么，很清楚自己应当朝哪个方向去。
В этом смысле, скажем, актеры в более выгодной ситуации находятся. Актеры в более выгодной ситуации находятся. Они могут позволить себе участие в проекте коммерческом, заработать там деньги и сниматься в авторском, в каком-то скромном бюджетном фильме, где совершенно другое отношение к способу игры и вообще другие темы рассматриваются. У актера есть эта возможность, он снимается несколько раз в году. У режиссера, у автора сложнее, потому что у него уходит, у меня, например, 3-4 года жизни на один фильм. Поэтому я не могу себе позволить сделать какое-то коммерческое кино, а затем, заработавши на этом деньги, ждать следующего. Потому что на это у меня уйдет 5-6 лет до следующего шага. Вот мне кажется, у многих у авторов такое положение. То есть у актера более выгодная ситуация.
Но, 比如说我本人，我通常一部电影我大概要花3到4年的时间去拍摄的一部电影，所以基本上来讲，对我来讲没有机会去拍一个商业电影。我不可能说是为了追求票房，我花上5到6年的时间去拍一部商业大片，然后来挣这个钱。对我来讲，我